Меня просили немножко поделиться с вами соображениями вот в этой школе, в духовной школе, которая занимается проблемами богословия и отчасти духовной жизни. Видите, богословие и отчасти духовной жизни. То есть меньше всего этим занимает так. Поделиться соображениями о вероучительных основах и нравоучительных тоже православной культуры. Что можно сказать по этому вопросу? Тема очень обширная, это естественно и всем понятно. А мне бы хотелось прежде всего обратить внимание на то, что обычно является первостепенной задачей во всех, по крайней мере, научных, по крайней мере, высоконаучных форумах. Первое, с чего начинается, определение понятия. Потому что не дай бог, что человек какое-то произносит слово, одни его понимают так, а другие – этак, а третий – еще как-нибудь. Так вот, и в данном случае само понятие культура кажется нам очень хорошо известно. Я уж не говорю об этимологии этого слова, вы, наверное, уже все слышали. А обращаю внимание вот на что. Ведь культура по существу есть не что иное, как выражение или осуществление того духовного и нравственного состояния, в котором находится данное общество, данный народ, данный человек. Вот это вот выявление духовного и нравственного начала в человеке, оно осуществляется каким образом? В самых разнообразных формах. Это в формах внешнего поведения, одежды, языка, философии, науки, искусства. В самых разнообразных формах. Ибо в конечном счете все эти внешние проявления в той или иной степени, но всегда являются выражением именно состояния, духовного и нравственного состояния человека. На этот момент я обращаю более всего внимание. Почему? Вам, наверное, это понятно. Потому что под словом «культура» чего только не подразумевает. Очень многие вещи. А суть или ядро именно находится в этом. Поэтому, когда мы говорим о каком-то явлении культуры, то по существу мы тем самым пытаемся сказать и о духовном состоянии того носителя этой культуры. Мы говорим о философии или об искусстве. Да, и говорим подчас не только употребляя понятие культуры, но и говорим иногда об антикультуре. Или говорим, что это бескультурье. И это верно, потому что чувствуем или интуитивно, или это познается достаточно объективно и строго, мы видим, что в этом проявлении, или в этой культуре, или в этом явлении культуры видим какое-то начало безнравственное, отрицательное, разрушающее в частности человека. Ведь если мы хотим говорить о культуре в положительном смысле, то, наверное, мы говорим только об одном – то, что существует не просто само по себе, а то, что созидает, способствует созиданию человека как разумного и нравственного существа. Все, что противоположно этому, мы называем бескультурием. Мы относимся к этому отрицательно. Вот отсюда-то возникает вопрос. Вопрос, очень сложный вопрос. Мы говорим, что культура – это есть нечто положительное, и что она несет в себе положительное состояние и исходит из положительных истоков человеческого существа. А вот все время приходится вспоминать. Кроха, сын, пришел к отцу и спросил у Кроха, что такое хорошо, а что такое плохо, где критерии? По каким критериям мы можем оценивать, это положительное или вот это, будем говорить, духовное ядро, из которого исходит эта культура, или отрицательное? Где критерии? Если мы обратимся к разным религиозным воззрениям, к разным философским течениям, к разным, если хотите, нравственным учениям, то мы встретим здесь достаточно большое разнообразие. Вот тот, знаете ли, лозунг об общечеловеческой нравственности, он далеко не всегда является надежной основой для оценки всего того, что мы связываем с понятием культуры. Далеко не всегда. То есть есть некие общие принципы. И если они есть, опять вопрос, а на чем они зиждутся, что является их основанием, почему мы их признаем верными. Ведь в конце концов, многие системы прямо противостоят друг другу. В наше время, потрясающего, я бы сказал, духовного плюрализма, именно духовного в истоке, потому что все прочее, мы можем говорить религиозного плюрализма, мировоззренческого и так далее, но опять повторяю, все это выходит из духовного ядра. Так вот, и когда мы становимся свидетелями и живем в море, другого слова, наверное, не скажешь, в море разнообразия вот этих духовных начал, которые присутствуют в современном мире, то вопрос о том, что же является верным и что мы можем назвать в качестве положительных истоков человеческой жизни, деятельности и всей культуры, этот вопрос приобретает исключительную значимость. Вот нам с вами хорошо. В чем? Что мы собрались для того, чтобы послушать о православных основах культуры. То есть мы сразу отбросили что? Все, оставив только одно. Только православный, больше ничего. А ведь, знаете, рядом он сидел бы, другой тут зал, там иудейское, там мусульманское, там конфуцианское, там какие-нибудь шаманские. И сказали, извините, а вы тут, мало ли что вы тут говорите. Но в данном случае мы с вами поставлены перед задачей именно о православных основах. А на самом деле, я специально это говорю, на самом-то деле, ой, как было бы интересно поговорить сначала, предварительно, не об этом, а о том, а почему это мы вдруг избрали православные? Что, родились поэтому? Такова традиция нашего народа. Мало ли какие традиции. А в Африке другие традиции. Разве это критерий истины? Почему? Мы говорим, православие. А, каждый кулик свое болото хвалит? Поздравляю. Это изумительно. Первый вопрос, о котором бы надо поговорить, это вопрос о началах. Действительно, самый главный вопрос о началах. В какую колею? Представьте себе, много колей. Я подхожу, и мне нужно войти в какую-то из них. И тогда уже я пошел. И так дорог много. Но мы с вами сейчас избрали одну. Итак, каковы же вероучительные основы той культуры, которая не в том смысле, что является православной культурой, а в том смысле, что это та культура, которая зиждется на основах православия. Понятно. Говорить о какой-то специфической православной культуре – это немножко неудобно, потому что, скорее всего, обычно говорят о культуре национальной все-таки. Она, скорее всего, выражает специфику. А религия лежит в корне этого. Ну, хорошо. Так вот, поскольку мы с вами заинтересовались вопросом вероучительных основ именно православной культуры, то на что прежде всего хотелось бы обратить внимание? Я уже сказал, что в основе лежит духовное начало в человеке. Но это духовное начало неразрывно связано, как в человеке душа с телом, так неразрывно связано это духовное начало в человеке с его мировоззренческой установкой. Точнее, с его мировоззрением. Его мировоззрение уже определяет направление всей его культуры или культурного творчества. Мировоззрение. Еще бы. Одно мировоззрение говорит, есть Бог, есть душа, есть вечность. И твой смысл жизни в чем заключается? В понимании того, что эта жизнь есть только маленькая искорка, вылетевшая, образно говоря, из трубы вечности и угасшая. И так миллионы и мириады этих искорок взлетают и затухают. Как это оценить? Одно мировоззрение говорит, да, эта искорка не есть что-то случайное. И то угасание, которое мы видим, не есть что-то уже окончательное, а это только начало. То есть личность неуничтожима, неуничтожима. Возникнув, она имеет вечное бытие. Личность человеческая принципиально отличается от того, что мы видим во всем низшем тварном мире, животном, тем более растительном. Дух человека неуничтожим. Вот утверждает одно из мировоззрений. Значит, повторяю, это личность неуничтожима. Это то, что мы часто называем душой. Есть вечность, есть Бог. Вот то абсолютное начало, которое как раз стремится к тому, чтобы личность получила максимум, максимальное благо. И другое. Мировоззрение тоже. Мировоззренческая также установка. Нет никакого высшего начала. Нет никакой души у человека, которая бы имела вечное бытие. Весь смысл жизни заключен вот сейчас в этом. Сейчас жив, через минуту инфаркт, инсульт, и нет. И что? А все. Ты строил громадные планы, они моментально обрушились. Ты накопил огромные богатства, и вдруг, каким родился, нах родился, нах и умер. Закопали даже тело твое, ты остался безо всего. Нет Бога, нет души, нет вечности. Какой смысл жизни? В этой жизни. Так простите, эта жизнь – это же мыльный пузырь. Сейчас ты в славе. Переворот. Ну что там переворот? Тяжелая болезнь. Несчастье. То что? И все рассыпается, как карточный домик. Но мы же с вами прекрасно знаем, что единственное научное мировоззрение – это какое мировоззрение? Атеистическое. Нет Бога, нет души, нет вечности. Что ожидает личность? Вечная смерть. Вечная смерть. Хорошо, какие-то знаменитости остаются там на бумагах, они пишут, говорят, вот такой-то был гений. А что ему-то от этого? А ничего. Видите, два мировоззрения, совершенно несводимые друг к другу. Отсюда два совершенно разных духовных состояния человека. К чему стремиться? Ведь если когда мы употребляем слово «духовность», то о чем мы прежде всего говорим? Духовность человека определяет, ну, скажу так, последняя цель его стремления, то есть главная цель, самая-самая главная. Не то множество проблем, с которыми мы встречаемся ежедневно, ежегодно и постоянно. Это все в конечном-то счете все это мелочи, детали. А дух-то человека, его духовность определяет как раз та вот цель, к чему он стремится. Богатство, слава, власть. Такое имеет место? Ну, конечно, а как же? Или вдруг ему предлагают совершенно другие вещи. Он стремится к предельной, насколько возможно, святости своей жизни, то есть справедливости, истинности, правде. И в конечном счете, если он имеет религиозную веру, он стремится к вечной жизни и хочет вступить в нее достойным образом. Достойно. И вот само мировоззрение, которое говорит о вечности человеческой жизни, что предполагает? Это вечная жизнь, это жизнь славы. Славы чего? Истины, правды и чистоты. И в нее входит каждый человек с разным потенциалом этих вещей, призван войти достойно. Итак, видите, уже первое, о чем мы говорим, чрезвычайно важно, в высшей степени важно, это мировоззренческой основе, на которой строится и соответствующая культура. Есть философия религиозная, есть философия атеистическая, есть философия альтруистическая, есть философия, например, Ницше, который Ницше тоже с умняси прямо говорил: больной – это паразит общества. Он ничего уже не дает обществу. Он является бременем для общества. И врачи, которые употребляют усилия для поддержания его жизни, они совершают безумный поступок, несправедливый поступок, неверный поступок, злой поступок. Почему? Еще бы. Поддерживает паразита общества. Правда? Интересная мораль. А ведь он вполне последовательно. Ницше, этот сумасшедший Ницше. Попробуйте, найдите изъян в его логике. Ну-ка. Найдите изъян в его логике. А старый, который ничего уже не может делать, так же, как и больной. Ну, ребенок еще может надеяться, что он что-то будет. А здесь что? Бессмыслица и ужасно. Ницше прав. Как же? Возразите. Если нет Бога, вся суть, весь смысл жизни заключен только в этом, здесь. А здесь это что такое? То есть получить максимум чего? Удовольствия. Как кричали древние римляне, когда императора выносили на этих носилках, окруженного гладиаторами: «Хлеба и зрелищ, паном и церцензус, больше нам ничего не надо». Древние римляне? Мы не ошиблись? А не мы ли мы это кричим? Сколько дают какой-нибудь выдающемуся спортсмену? За сколько его покупают сейчас? Миллионы, десятки миллионов за то, что он мяч хорошо там гоняет или клюшкой бьет, или ракеткой. 30 там с лишним, что-то по радио говорят, миллионов евро. Бедные ученые только слюньки глотают. Он-то действительно приносит там, что делает для человечества, какую пользу. А здесь человек умеет ногами хорошо крутить. Все, ура, ему золото, ему слава, ему деньги, все на свете. Мы, пожалуй, от римлян не отстаем. Да, пожалуй, превосходим даже. Они кричали хоть «хлеба и зрелищ», а мы уже настолько конкретизируем эти зрелища, что они приобретают у нас уже размахи, доходящие до какого-то абсурда. Так вот, естественно, из такого начала проистекает и соответствующая культура. Если нет Бога, нет вечности, нет жизни, нет личности, которой бы открывалось какое-то будущее, какая-то перспектива, что делать остается? Здесь, все здесь. Лови, пока можешь. Вот сегодня ты встал еще здоров. Давай быстрее хватай. Что хватай? Желудок один, оказывается. Ах ты, искушение, да. Впрочем, римляне умели это обходить, патриции, на своих пирах. Вы, наверное, помните, что они делали на пирах, когда уже наедятся, уже, ну, все, предел. Были хорошо обставленные комнаты, так, куда они приходили, перышком щекотали себе горлышко. Затем делали, скажу по-немецки, Фридрих Раус. Фридрих пошел вон. Так, промывали соответствующей розовой водичкой опять свои желудки, промывали, дыхали и вновь приступали к пожиранию того, что было на столах. А что еще? Боги такие были. Коли такие боги были. Собственно, что значит бой? Такое мировоззрение. Культура? Ну, еще бы. Когда Петроний, этот известный, я бы сказал, носитель культуры Древнего Рима, предлагал, чтобы изощрялся в том, как бы еще угостить лучше императора, да, то предлагал на десерт на серебряных или золотых тарелочках маленьких, представляете, на десерт. Два поджаренных соловьиных язычка. О, все были в восторге. Не правда ли смысл жизни? Да чего же прекрасен? О, Боже мой! Великолепно. Культура соответствующая. И материалистическая культура, да, тоже соответствующая. Я сказал, может быть, о наиболее грубых вещах. Но речь-то идет не только о столах. Мы же можем говорить об искусстве и о музыке. Как же? И должны соответствующие искусства, конечно. Какое искусство? Оно должно нас интриговать. Оно должно питать то, что на христианском языке называется страсти. То есть страсти от слова «о». Два значения, слово одно. А значений два, причем почти взаимоисключающие. Если взять, мы берем славянское, наше исконное значение этого слова, исконное, всегдашнее, оно что означало? Что означает страсти Христова? О, это страдание. Слово «страсть» – это страдание. Они могут носить разный характер по разной причине, но это страдание. И христианство утверждает, что все то, о чем Церковь говорит, это грех, это страсть, этим самым это приговор. Учти, сейчас ты не видишь, но это то, что поразит тебя страданием. Все, что называется грехом, страстью, это страдание. В корне это уже страдание. Ты алчный, учти, каждая потерянная копейка тебя будет мучить, хотя она тебе, может быть, уже не нужна. Ты завистливый, благополучие твоего лучшего друга тебя будет содрогать. Да. Ненависть, вражда. Те врачи даже скажут, не волнуйтесь, а то у вас инсульт будет или инфаркт в этом роде. Обжорство, пьянство. Все, что называет Церковь грехом и страстью, оказывается, это зло. И это разве не понятно? Вполне понятно. Вполне понятно. Еще о разрушении семьи. Кому это теперь особенно непонятно? Всегда было понятно. Вот что такое страсть на исконном нашем языке. Но это слово имеет и другое значение. О, он страстно влюблен. Он очарован страстью. Он весь в страсти. Да, почитайте романы, чего там, какие восхваления, какие гимны только этой страсти. Кстати, и в этих романах то же самое. Чем кончаются в большинстве случаев эти страсти, любовные страсти, какими потрясающими трагедиями. Но, тем не менее, смысл другой. Поэтому, когда говорят, церковь, христианство против страсти, как, а чем же тогда жить, если у меня не будет страсти к чему-то? Два значения. Ну и, собственно, и подчас о разных вещах даже и говорится. Церковь страстью, в греховном смысле, называя все то, что связано со злом в конечном счете и причиняющим зло человеку. Мировоззрение атеистическое говорит о другом. Восхваление страсти. Посмотрите, чем заканчиваются сейчас многие телевизионные программы. Огромными буквами. Вот не знаю, как слева направо или справа налево. Это же очень важно. Да, алчность. О, Боже мой, подумайте, какая красота-то. Живи, человек, алчностью. Вы извините, что я делаю такое долгое вступление, но мне кажется, это в высшей степени необходимо. Потому что, вы знаете, по закону сравнения мы лучше видим одно на фоне противоположного. Посмотрите, что пишет, например, современный американский писатель Хилл в своей книге «Думай и богатей». Что он пишет? «Вы никогда не станете богатым, видите цель, смысл жизни. Вся суть книги, вся ориентация человека на что? Стать богатым. Вы, но вы никогда не станете богатым, если не доведете страсть к деньгам до, он не говорит только до безумия, да, до кипения употребляет такое слово. Но на самом деле нужно бы вместо кипения написать бы безумие. Представьте себе, вот целая нация. Не думайте, что только Америка. Европа, цивилизованный мир, старый мир, весь устремлен на что? С детства воспитывает уже человека. Богатство, богатство, богатство. Деньги, деньги, деньги. Сейчас это грязь, это клоака, и на нас хлынуло. Когда разрушили стену, уничтожили так называемый железный занавес. Как ни удивительно, но наш атеизм советский, он оказался в 1000 раз чище, чем это так называемые религиозные страны Запада. Чище. Мы с ужасом увидели, что хлынуло на нас, с чем мы соприкоснулись. О, наши милые мультики, да чего же вы хороши по сравнению с этой гадостью, которая сейчас предлагается нам. Посмотрите, какие любопытные вещи. Вы скажете, ага, вот вам и религия. Ошибаемся. Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. И религию можно испортить. И религию превратить в суррогат, в карикатуру. Слава Богу, что нет западных людей, поэтому я могу свободно и торжественно вам говорить. А то, ну, побили камнями бы и все, что на Западе никакой религии нет. Исказили христианство до предела, до безобразия. Всю ее превратили в рабу, рабыню. В рабыню чего? Вот этой жизни, этой и только этой жизни. И больше ничего. Ничего не надо, никакого неба. В католицизме, в конце концов, сверхдолжных заслуг у праведников, у Христа, Богоматери и праведника, у святых, хватит, чтобы в конце концов Папа Римский мог из сокровищницы этих должных заслуг за своих правоверных католиков принести должное удовлетворение. В конце концов, все спасемся, не беспокойтесь. У протестантов еще проще. Еще проще. И, кстати, это надо просто знать. Ну, всем, особенно православным людям, надо это знать, поскольку мы окружены чем. Там еще проще. Там вообще каждому верующему человеку прощаются все грехи. Слышите? Все, не только настоящие, не только прошедшие. Будущие все прощаются, вы понимаете? Почему? Он верит, что Христос был 2000 лет тому назад, да и пострадал. И оправдал нас своими страданиями, своей кровью. Вы подумайте, до какого... Простите, ну неразумие можно дойти, до какого уродства можно докатиться только. Будущие грехи все прощены мне только потому, что я верю, что Христос был, есть, пришел, что Он нас спасает. Сейчас вот я был в Финляндии, читал в университете, там как раз на лютеранском факультете богословском, так сказать, лекции о жертве Христовой. Я им сказал об этом. Я говорю, представляете, если мы так мыслим, что мы уверены уже, что мы спасены, уже уверены, мы знаем, мы спасены. Это их тезис. Я говорю, если я буду уверен, то они слушают дальше. Что же такое этот скажет, этот человек? Я говорю, то не подходите ко мне, иначе я опалю всех вас огнем своей святости. Они, бедные, не выдержали, и все расхохотались. Там была собрана вся профессура и студенты, но, думаю, потом они раскаются, потому что они-то засмеялись над чем? Над самими собой. Да, но вы видите, во что можно превратить даже христианство. Все, мы свободны. Ничего не надо. Ничего не надо. Мы спасены. Почему? Веруем. Ну, вы, наверное, знаете, какие сцены у нас происходят. Зал огромный, проповедник, тут у него Библии. «Идите сюда, придите ко мне, и вы будете спасены. Подойдите к моему столику и скажите, что вы верующий». Я к чему говорю, что вот эта идеология или, как вот сказать, вероучение. Я говорю об атеизме как вероучении. Потому что он предлагает? Верьте, что Бога нет. Вы веруете? Мне приходилось неоднократно спрашивать, почему вы верите, что нет Бога? Он только что говорил, я не верующий, вы простите, почему верите, что нет Бога? И ответьте, пожалуйста, на один только мне вопрос, больше не надо, только один. Что я должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Все. Целое мировоззрение, которое все зиждется на этом положении, что Бога нет. И в ответ на вопрос, что я, человек ищущий, должен сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Молчание. Ответа нет. Это позор. Потому что христианство только и знает, что твердит каждому человеку. Вот что надо делать, чтобы убедился ты, что есть Бог. Вот что нужно сделать, чтобы пережить этого Бога в себе. Так вот, вот одно мировоззрение. Я просто по контрасту хочу показать. Да, мировоззрение – соответствующая культура. На Западе уже в XIII веке, уже в XIII веке иконы не стало. Превратилась в портреты великих людей, под которыми только подписывали святая Екатерина, святое семейство. На самом деле это были семейства князей и королей. Где-то в 15-16 веке костелы, храмы оказались превращенные во что? В концертные залы. В каком смысле превращенные? Нет, по утрам там совершалось месса или днем. Вечером там божества и концерты. То есть это уже не важно. Это же не святое место. Не то место, где только говорят о Боге. Нет, нет. Это место тоже развлечений религиозных и нерелигиозных. Только и всего. Посмотрите, каким стало искусство. Я почему обратился сейчас, говорю, западное, в католической церкви. Вы посмотрите картины. Если Мария Магдалина, то она почти голиком, как какая-нибудь Венера Милосская. Ангелов посмотрите, какие рисуют, что пишут. Уже идут прямо на пути, уже раздевают всех и все начинают показывать, все начинают. Чему же удивляться, что потом люди нерелигиозные вообще превратили во что это искусство. Сейчас мы кричим, шумим вовсю, да. Что такое порнография и прочее, развращение? Откуда это идет? Это же идет. Почему мы возмущаемся этим? Если нет Бога, нет вечности, какой принцип жизни должен быть? Бери от жизни все. Правда, произносится эта глупейшая фраза, в которой нет содержания даже. Что может взять человек? На крови другого пойти в ресторан, да, поставить свое благополучие. Одним словом, как культурное творчество во всем, философии ницшанства, я вам говорю, Ницше, это же просто самое прямолинейное проведение в область мыслительную тех идей, которые следуют из отрицания Бога, из материализма. Прямое и откровенное. Экзистенциализм – то же самое, этот нерелигиозный, атеистический – то же самое, это прямое и откровенное. Одни из них приводят к тому, что наша культура становится глубоко натуралистичной, грубой, ищет только вот сиюминутных какого-то удовлетворения, наслаждения, связанного с наркотиком. Недаром наркомания так охватывает мир. Понятно же. А скажите, Чем лучше ваше культурное времяпровождение, вы там слушаете, не знаю кого там, какого-нибудь там Баха, по сокалию Баха, так? А мне лучше бутылка водки, хвост селедки. Ну-ка, кто более счастлив? Давайте поспорим. Культура. Ну вот, а теперь можем поговорить о христианской православной культуре. Какие здесь основы? Это основы, христианство предлагает основы жизни. И утверждает, что сама вера, то есть сами те истины, которые исповедует христианство, они уже являются фундаментом всей жизни, обычной, нравственной и духовной жизни человека. Первый догмат, если хотите, о котором говорит православие, изначальный, открывающий, если хотите, затем все прочие христианские истины, это догмат Троицы. В чем суть этого догмата? Я хотел сказать и отступлю чуть-чуть. Недавно у нас была встреча с мусульманами Ирана. И, в частности, они поставили вопрос о том, что вот вы христиане. Нет, не так, они более корректны. Что нам трудно принять ваше учение о Троице Бога, что есть Отец, Сын и Дух Святой. Троица. Мы исповедуем единое божество и не можем принять этой тройственности. Это было одно из их возражений, всего три, но это, по крайней мере, одно и первое. И верно, что оно первое. И пришлось им ответить, что же исповедует христианство. Кстати, это может пригодиться в наше время сейчас. Всю историю человечества было убеждено, начиная от древних греков, что самой элементарной частицей, из которого построено все мироздание, самое элементарное, уже последнее, и потому неделимое, что выражается греческим словом «атом». Неделимое. Так? Всю историю было убеждены в этом. И вдруг, в конце 19-го, начале 20 века, открыли, произошло потрясающее открытие. Какого рода? Внутри атома, оказывается, какая жизнь-то, Боже мой! Протоны, электроны, нейтроны, чего там только нет. Скольких частиц. Атом – это последний неделимый. Все, точка, конец. И вдруг в этом конце полный мир колоссальный. Пришлось сказать, да, мы тоже веруем в единого, одного Бога, но какого? Это не какое-то моноипостасное существо, которое живет в самом себе, в этой бездонной вечности. Нет, внутри божества, не три божества, а внутри божества – мы находим потрясающую жизнь. Вот то, что христианство исповедует. Три ипостасность, единая сущность, один атом. Внутри его эти три, то, что мы называем человеческими словами, которые, конечно, никогда не могут описать сути дела. Отец, Сын и Дух Святой. Если хотите как-то это, ну, хоть отчасти понять, то христианство говорит, это можно несколько понять, обращаясь не к чему-либо, а к человеку. Ибо Откровение говорит, что человек является образом Божиим. Он – высочайший образ Бога. И картина – ум. Вот он, Отец человеки. Ум обладает свойством, просто свойством рождать мысль. По-гречески «мысль» или «слово» выражается одним и тем же словом – «логос». слово или мысль является порождением ума. Это естественная функция ума. Нет ума без слова, без мысли. Так, то, что на языке догматическом называется Бог, Бог или Слово, или Бог, Сын. Вот. Это одно и то же. Так? Итак, ум человеческий порождает этого Сына, Слово, мысль. И каждому уму соприсущ определенный дух, как нравственное начало. Вот в человеке мы это видим. Ведь каждое слово наше может быть всегда окрашено каким-то нравственным определенным началом или духом. Итак, мысль неразрывна от ума, дух неразрывен от ума. Единый, вот, кажется, единый личность, единая личность. И в нем мы видим три ипостасность – ум, слово и дух. Вот так пришлось ответить мусульманам и объяснить им, что мы исповедуем не трех богов. Разве это три человека? Один. Один человек, но в нем, внутри его, видите, что происходит. Скажите, для чего это такая, такие вещи эти сложные? О чем мы говорим? Я не забыл. О вероучительных основах православной культуры. Какая же тут основа-то, интересно? Что тут мы находим-то? В этой сложнейшей, скажем, конструкции, кстати, которой не было в дохристианском мире никогда и нигде. Кстати, вот этот христианский догмат, он уникален в этом плане. Уникален. Никогда не было. И до сих пор бились и бьются все атеистические исследователи над вопросом, откуда это взяли? Откуда это взяли, это христиане? Где? Где они добыли? Нигде нет. Нигде нет. Итак, что же, о чем же говорит этот христианский догмат, это первая вероучительная истина? О чем говорит? Один из великих мыслителей древности, и он так и назван великим, Василий Великий, это в данном случае Григорий Богослов, Афанасий Великий, они все, все говорят поразительную фразу. Тот, кто видел Бога, они образно говорят, тот, кто видел Бога, тот видел любовь. Оказывается, Бог – это не самозамкнутая монада, выражаясь языком Лейбница. Это не монада в себе замкнувшаяся, а Бог триипостасен, говорим мы, или три лица. И что это означает? Это принцип любви, ибо мы говорим, что Бог един в своей сущности, так и триипостасен в своих лицах. Эти три, они все различны, ум, слово, дух, различны, да, они едины в своей сущности. Предел любви какой? Когда вот они, кажутся двое, на самом деле как одно. Они трое, семью, я говорю о семье, например, они все как одно. Они не мыслят себя разделенными. Они не мыслят жизни друг без друга. И сколько в истории мы знаем этих случаев, когда не может просто человек жить, потеряв другого. Принцип единосущности. И как созидается эта единосущность? Христианство утверждает, эта единосущность есть любовь. Все те, кто когда-либо занимались хотя бы немножко изучением философии, прекрасно понимают, что это такое? Ведь речь-то о чем идет? Если мы обратимся к философии, то ведь она что ищет? Она что ищет? С чего мы начали сегодня? О началах. Где же этот самый фундаментальный закон вот нашего бытия, нашего мира? Где этот закон? христианство отвечает: Бог, который есть любовь. Об этом говорит Троица Бог. Основным законом, оказывается, жизни является любовь, а не что-нибудь другое. Причем какая любовь? Единосущная, доводящая множество до полного единства, не слияния. Обращая внимание, не слияние, муж, жена, ребенок, они остаются теми же, но говорят, это что-то идеальное, как, например, у Хомякова была семья. Да, это идеальные. Они действительно как одно. Никак, они одно буквально. Не сливаясь, будучи тремя, они представляют собой одно. Основным законом бытия, оказывается, нашего, вообще в целом, даже материального бытия. Ведь уже Аристотель говорил о симпатии планет. Представляете? Симпатия. То есть сочувствие. То есть, вот, то есть любовь, говорил о любви даже планет, как они не раздельны друг от друга. Посмотрите на все это мироздание, на все это небо. Посмотрите, как всегда они все вместе, в каком созвучии, в какой гармонии. Пифагор, пораженный этим, назвал небо космосом, красотою. Итак, основным законом бытия в целом и прежде всего и преимущественно человеческого бытия оказывается закон любви. Вот что утверждает христианство. Это понятие надо объяснить, потому что, увы, вот назвали слово «любовь», а за какую-то любовь судят, то и расстрел дадут, да, над какой-то смеются, какая-то. Одни говорят, это извращение, другие говорят, нет. Ой, сколько видов любви. Это не так просто. Мы оперируем слово «любовь». А, например, те же греки, несколько понятий, у них несколько слов для обозначения разных видов любви. Агапао, например, это возвышенная любовь. Эрео – это то, что мы превратили в эротику. Да. Филео, например, это дружеская любовь, когда говорят о филео. Стерго, например, это родительская любовь. Посмотрите, разные слова для выражения разных видов любви. А у нас одно слово – любовь. О чем я сказал? Любовь. Ну-ка, о чем? Никто не знает. О чем я сказал? Только контекст, говорим мы, позволяет нам увидеть, о чем идет речь. В данном случае об этом надо поговорить. Но сейчас первое, на что обращаю внимание. Итак, основным, извините, что я повторяю несколько раз, потому что это же самый фундаментальный закон бытия, самый, из которого все прочее проистекает, все прочие законы. Закон бытия, любовь. Что из этого следует? Ну, самые же простые вещи, ну, которые должен понимать уже ребенок даже. Когда ребенку говорят, смотри, не обожгись. А вообще, что такое не обожгись? Оказывается, твой пальчик, мой милый мальчик, вот эту горячую сковороду-то не вынесет. Ты нарушишь закон существования твоего и твоей кожи. Вот до такой температуры ничего, тепло, приятно. А дальше ты обожжешься. Таков закон нашей природы. Что делать? Из окошка не прыгай туда, нельзя, ты расшибешься. Видишь, как высоко окно-то. Почему? Оказывается, закон тяготения есть. Оказывается, нельзя нарушать законы, потому что мы вот такие. Мы существуем в конкретных условиях, законов. Ты хочешь, чтобы тебе было хорошо? Твоя жизнь была нормальной, устойчивой? Не нарушай законов. Даже о юридических законах мы говорим то же самое. И христианство открыло, что основным-то законом бытия человеческого является любовь. Отсюда, утверждает христианство, из нарушения этого закона проистекают все беды человека, семьи, общества, народа, мира. Неужели доказательства этого требуются? Господи, мне кажется, каждый из нас может привести целую кучу. Там, где остывает любовь, там, где угасает любовь, где торжество эгоизма, стремление к наслаждениям, стремление взять от жизни все, то есть где нарушается, повторяю еще раз, закон, закон любви, там наступает трагедия. Трагедии. Вот интересно, что за открытие какого-нибудь закона у нас чего только дают, там Нобелевские премии, там, я не знаю, лауреатами становятся, и чего только не делают, прославляют и пишут. Здесь открыт закон, равного которому еще в истории никогда не было. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел, что же имел? Жизнь вечную. Вы посмотрите, оказывается, этот закон, как он, если хотите, двусторонен. Он касается прежде вечности самой человеческого бытия. И в то же время вовсе нет того, о чем говорят скептики, когда утверждают, вот христианство, журавля в небе ловит. Нет. Нет. Исполнение этого закона дает благо здесь. Пусть кто-нибудь скажет, что есть выше любви, даже нашей обычной человеческой? Что в мире выше для счастья человека? Что выше? Бурдельен, английский поэт, написал однажды замечательные строки. Их Полонский великолепно перевел. Я их зачитаю вам, потому что я помню, когда прочитал его, то меня просто поразили эти строки своей силою, силою выраженной мысли. Ночь смотрит тысячами глаз, звезды, а день глядит одним. Но солнца нет, и по земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним. Но нет любви, и гаснет жизнь, и дни плывут, как дым. Изумительно, не правда ли? Потрясающе. Точно. Это великолепное, если хотите, поэтическое выражение вот этого потрясающего фундаментального закона бытия нашего мира. Вот она, первая основа православной культуры. Если мы хотим говорить о культуре, то мы должны посмотреть, присутствует ли там это начало любви. Какой любви? Сейчас я пока не говорю, но я думаю, что мы уже так понимаем, да? Чуть-чуть уже понимаем. Любви, есть ли там любовь или нет? Впрочем, уже хорошим аналогом является клятва Гиппократа, который дает каждый врач, не навреди. Вот, оказывается, какой православный, первый православный принцип православной культуры. Не навреди, не повреди человеку. Чем? Искусством, философией, религией. Сколько угодно религии, которые ой-ой-ой, что делают с человеком. Видите, какие фанатики, жуть. Да, религии, своей научной и технической деятельностью, да, сам научно-технический прогресс, который является одним из, я бы сказал, в настоящее время самым ярким проявлением человеческой культуры. Куда пошел этот прогресс? На чем он оказался основанным? Да, какие-то, может, элементы и были, да, принести благо человеку, но какого блага опять земного и только, сиюминутного и только? Но очень большой степени этот прогресс чем обусловлен? Другими вещами. Какими? Ну, разве это не очевидно? Элементарное любопытство. Дайте вы сынишке маленькую какую-нибудь заводную игрушку, он тут же его все разломает, чтобы посмотреть, а что там внутри? Или что там пищит или кричит? Да. Ему же надо посмотреть, что во внутрях-то, правда же? Иначе он, Господи, будет плакать, если вы не дадите. Элементарное любопытство, раз. Мы называем это высоким словом любознательность. Простите. Каждое деяние должно быть осмысленно целью. И если мы говорим просто любознательность, бесцельно, то это вызывает какое-то определенное недоумение. Первое. Второе. На что он нацелен? В советское атеистическое время говорилось об этом откровенно. И, наверное, многие из вас, может быть, знают. Познаем законы природы, покорим ее и сделаемся богами в этом мире. О, мечта! Сделаемся богами, которые от одного лопнувшего сосудика отправляются на тот свет. Хороши боги, изумительно просто. Я слыхал, что даже языческие боги, которые на Олимпе, кстати, живут, да, и те, кажется, не умирали даже. А тут изумительные боги. Вторая цель этого культурного феномена. Да. Третья цель. Что значит богами? Мы должны взять от жизни все. От природы взять все. Ибо смысл жизни в чем? Наслаждение. И научно-технический прогресс, о, какие возможности нам предоставляет в этом плане. Такие, о которых, если воскресите, попробуйте человека 19 века или начала там даже 20-го, он ахнет, он не поверит. Мы можем видеть все на свете, слушать с любого конца земного шара, видеть, слышать, летать даже можем на самолетах. Правда, иногда падают, вот это жалко, конечно. Да, так все было бы хорошо. Да, и так далее. Вы видите, само направление культуры, по какому пошло пути, и пришли мы к чему? Вы же прекрасно, мы теперь знаем, только и кричат об экологическом кризисе. Изменение климата, разрушение морали. Что нам делать со всякими этими пиратами, террористами и так далее? Почему все происходит? Нет этого закона. Забыли о законе любви. Недаром наш великий мыслитель, русский мыслитель, великий, действительно, потрясающий человек, человек просто гений, равного которому немного найдется. Речь идет об Алексее Степановиче Хомякове. 19 век, один из вождей славянофилов, который, если хотите, выразил великолепно идею, сам принцип, лучше сказать, принцип нормальной общественной жизни. Если хотите, выразил само средоточие русской идеи, о которой так много сейчас говорят, в краткой форме и настолько сильной, что поражаешься, это действительно гений. Мы, его слова таковы. Единство в свободе по закону любви. Да, любовь не позволит порабощать кого-либо. Она всегда, кажется, желает только свободу каждому. Но какой свободы? Оказывается, один из самых главнейших, я бы сказал, принципов культурного творчества, культуры вообще и жизни человека – это свобода. Как она может быть различной в зависимости от того, на чем она зиждется? Он сказал абсолютно точно. Единство в свободе. То есть единство что значит? То есть мы все признаем свободу друг друга. Мы едины в этом. Мы все согласны в этом. Да, я не могу никого порабощать, ни у кого не могу отнимать свободы. Да, мы едины, единство в свободе. Какой? По закону любви. В противном случае мы знаем, к чему приводит свобода. Каким ужасом она приводит. Именно к ужасам приводит. Когда нет никаких границ, никаких ограничений, когда страсти могут работать в этом мире без всякого ограничения. Тогда наступает ужас общественной жизни, семейной жизни, личной жизни. Только по закону любви эта свобода может действительно приобрести то величие, то, о котором так много говорят люди. Вот это первый и главнейший вероучительный принцип православной культуры. Но христианство все зиждется, вы знаете, на чем? Это фундаментальный довод. Оно зиждется на исповедании Христа, на вере во Христа. Почему называется религия-то христианством, а не чем-нибудь другим? Что же здесь оно дает нам? Что может дать исповедание Христа нашей культуре? Что можно основать на этом? Я скажу так. Здесь я даже не буду распространяться особенно. Никогда бы человечество не могло бы ни знать, ни верить, ни понимать вот того главного закона о том, что Бог есть любовь, если бы не было Христа. Если бы его не было. Если бы он не совершил то, что мы исповедуем, по крайней мере, мы, христиане, исповедуем, нося на себе, на своей шее крест. Он показал, что такое христианская любовь, что такое любовь. Крест его показал, что такое. Когда Петр, когда арестовали Христа, и Петр, так считается, вынул меч и хотел, и ударил уже даже одного, отсек ухо, то Христос остановил его. Говорит, ты... И потом, что он сказал, какие слова-то? Неужели, думаешь, я не мог бы 12 легионов ангелов представить, чтобы защитить себя? Но не для того я пришел. Я сейчас не могу вам говорить о сути жертвы Христовой, хотя скажу, что, не зная этой сути, мы по существу не знаем христианства. Потому что это центральный основной догмат, если хотите, истина вероучительная, центральный. Если о Боге любви, это, так сказать, общая платформа, так, то здесь это концентрированное выражение того, что мы называем христианством как таковым. Но сейчас просто мы не можем говорить об этом. Так вот, он пришел, будем пока говорить так, пришел ради спасения человека. Ради этого он пришел. И оказалось, что это потребовало страданий. Кстати, обратите внимание, насколько противоположны сами мыслительные тенденции, понимание даже того, что нужно сделать для блага человечества. Никто не сомневался и никогда не сомневался. Ни евреи, которые ждали своего Мессию, ни неевреи, те же, назовем общим словом, язычники, которые ждали нового Августа. Август – это был император, как раз во время которого, кстати, родился Христос, еще в последние годы правления, и при котором Римская империя достигла своего максимального расцвета, максимального благополучия. Так что имя Августа стало своего рода нарицательным, и даже мы до сих пор знаем месяц Август, хотя не имеем, кажется, никакого отношения к Риму. Так? Так вот, что ждали, какого спасения и спасителя ждали евреи? Кстати, до сих пор иудеи ждут. Кто такой Мессия? Что он даст? Отец Александр Мень, я думаю, вы слышали, наверное, это имя, да, прямо сказал, Царство Божие, идеи Царства Божие в иудаизме часто понималось, ну, на самом деле, всегда понималось, как внешнее торжество Израиля, то есть господство этого государства над всем миром, внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Не правда ли интересно? Вот что такое спасение. Разве понятно? Поэтому Мессия кем должен быть? Царем. Царем могущественным, перед которым придут и поклонятся все народы. Он даст преимущественное, конечно, благо евреям, вот, и все прочие народы, так сказать, будут под его рукой. Язычники о чем думали? Придет новый Август, который сделает не только, что сделал этот первый, а гораздо большее. Больше. Он даст то же самое потрясающее изобилие только всем уже народам земли. Не только евреям, а всем народам земли даст. Вот мечта. Сейчас мы о чем думаем? Наш народ о чем думает? Царь нам тоже нужен. Какой? Ну, ясно какой. Неужели никому нужно требуется объяснение, какой нам нужен царь? Ну, или президент, если вам не нравится слово «царь». Ну, смотря кто как мыслит. Монархисты будут говорить «царь», да, демократы, республиканцы, президент. Какое имеет значение? Мы знаем, кто нам нужен. И каким путем он даст нам? Что даст? Благо на земле. Каким путем? Ну, кому неизвестно. Всех мошенников этих он пересажает. Установит наилучшие законы. Будет дисциплина жизни. Все эти еврики и доллары у нас будут нам туалеты строить из золота. Это самое главное, кстати, да. Доказательство благополучия земного и так далее. Что мы все ждем? И вдруг, ну, слово только одно. Я сначала его назову, ну, сумасшествие. Спасителем является кто? Апостол Павел пишет, мы проповедуем Христа распятого. И тут же добавляет, иудеям соблазн, распятый – это Мессия. Вы что, с ума сошли? Эллинам, то есть всем прочим язычникам, безумие между двух разбойников, как высший преступник. Это он спаситель? Нет, вы, наверное, сошли с ума. Другого слова просто. Вот, оказывается, что говорит христианство о чем? Оно утверждает второй принцип великий, первоучительный принцип, подлинной православной культуры. То, что интуитивно понимали и понимают люди всегда. То, что еще римляне выразили великолепно – «per aspera ad astra» – «через терния к звездам», «через терния», а не «через злато, серебро, силу и могущество». Даже они это понимали. Оказывается, сам основной принцип человеческой жизни – достижение вот этого вот блага-то, о котором говорит христианство, достижение этой любви, это жизни любви, а оказывается, не просто оно требует от человека отречения от себя как такового. Подлинная культура, подлинная любовь проявляется тогда, когда я творю не ради удовлетворения своим похотям, страстям и так далее, а когда действительно, действительно я стремлюсь только к одному – принести благо другим людям. И ради этого я готов даже страдать, если хотите, страдать до смерти. И мы видим, что подлинные творцы культуры, да, часто это делали. В жестоких жизненных условиях они творили. Да, они творили. Сейчас осыпаемые бранью, ненавистью, завистью, часто действительно буквально умирая, они порождали величайшие, величайшие, да, творения человечества во всех этих сферах. Оказывается, там, где нет самоотвержения, там, где нет готовности ради любви к людям, претерпеть даже, если хотите, страдания, там опять-таки не может быть подлинной культуры. Там, где, знаете, в теплой водичке, в ванной, так, кофе с коньяком, и создаем культуру. Ну, ясно, какую культуру. Ясно, что мы породим, находясь в условиях аскариды, которая копается там во всех этих вещах. Аж думаем породить подлинную духовную культуру. Да нет же, невозможно. Мы скатимся к чему? К развращению как таковому. Через терния, то есть преодолевая вот эти свои только эти негативные стороны жизни и отдавая себя закону любви, мы можем что-то сделать. Христос – знамя в этом плане для каждого человека. Знамя. Я не буду называть других вещей. Я сказал, это самое основное из вероучительных. Я хочу теперь поговорить о другой стороне нашей с вами встречи, о духовно-нравственных основах. Хотя, как видите, уже мы об этом начали говорить. Да, понятно то, что мы сказали, но ведь вся суть-то вот в чем. Хорошо говорить о высоких материях, да, и рисовать красивые картинки. Можно ведь так отнестись ко всему этому. И не иначе. А как приобрести-то это? Каким образом это может в человеке быть? Я, конечно, очень хорош, пока меня никто не трогает. Очень хорош. Лучший в мире даже. А когда сплю, вообще никаких грехов даже, вы знаете. Чист, как голубок. А как только мы соприкасаемся в своей реальной жизни с другими людьми, со страстями других людей, так тут же, что оказывается, любопытнейшая вещь. Прекрасно понимая, что законом нашей жизни должна быть любовь, мы моментально впадаем в такие вещи, что подчас даже неудобно и вспоминать об этом. И даже хотели бы, чтобы никто это потом, чтобы забыли даже об этом. Каждый человек, который объективно посмотрит на себя, он увидит в себе то, что, в общем-то, не глядя, он никогда даже не предполагал, может быть, этого в себе. Вы знаете, как можно узнать? Мы себя не знаем. Вот о чем говорит христианство. Ну, что христианство? Вот знаете, вот впечатление такое, я отвлекусь немножко, потому что нельзя не сказать об этом. Мы говорим о каких-то христианских началах жизни. Так? Ну, странно. Надо же понять, что это не что-то специфически присущее христианству. Христианство открыло объективные законы человеческой жизни. И только потому, что открыло это христианство, мы называем их христианскими. Ведь не Ньютон уже принадлежит же закон тяготения в конце концов-то. Он что, создал его? Ну, не Гей-Люсак уже, не Паскалю, не Эйнштейну. что они только открыли этот закон. Их именами просто назывались как открыватели. Так и здесь надо же понять, что это не какая-то узкая сфера христианской жизни. Нет, как законы, открытые учеными, имеют общеземное значение, может быть, даже космическое значение, так и христианские нормы жизни, которые открыты в Евангелии, так они имеют универсальное значение, то есть они распространяются на каждого человека. Только потому, что именно таков человек, и таковы законы нашего бытия. Поэтому, когда мы будем говорить сейчас о христианских вещах, надо это понимать. Христиан просто это название. На самом деле это человеческие, подлинные, правильные. Ну, еще раз хочу вам сказать, сейчас мы не можем говорить о том, почему они правильные, почему христианство им является религией истинной. Это очень важный отдельный вопрос, и это очень важный, да. Ну, сейчас мы не будем говорить об этом. Итак, что же говорит христианство о духовно-нравственных началах человеческого творчества, человеческой культуры? Здесь мы с вами о чем говорим? Фактически о духовной жизни человека. Потому что, как уже с самого начала я сказал, что культура – это есть только осуществление духовного состояния человека. Осуществление во внешних формах, внешне осязаемых, которые можем наблюдать, так сказать, объективно можем их видеть. Вот так. Значит, речь идет о духовной жизни человека. Прежде всего, на что мне бы хотелось обратить внимание? На следующее. Не следует, прежде всего, смешивать духовность и нравственность. Мы как-то так привыкли и всегда употребляем эти понятия, взаимозаменяя их. На самом деле, это вещь совсем разная. И при этом мне хочется отметить, что само понятие духовности имеет очень различные значения. И то, о чем будем мы говорить в православии, это принципиально отличается от того, о чем обычно говорят, когда употребляют это слово. Ну, так, может быть, я вот с этого, пожалуй, и начну. Само понятие духовности – Чем же православное понимание эта духовность отличается от других? Обычно под духовностью что разумеет? Вот человек интеллигентный, образованный. Он занимается литературным творчеством. Он пишет стихи, может быть, романы. Это очень духовный человек. Создает музыку. Такой же духовный, а может, еще больше. Человек обладающий громадной эрудицией. Да. Ой, какой духовный тоже. В общем, человек, оказывается, который занимается так называемым культурным творчеством, да, это люди духовные. Ну, если у него чего-нибудь нет уж такого вопиющего, конечно, да. Но обычно что-то вопиющее, оно скрыто, никто не видит об этом. Об этом не знают об этом. Так? Так духовность в обычном смысле слова, она сопряжена вот с творческой деятельностью человека, эстетической, научной, философской, не знаю, может, и политической даже, может быть, да. Одним словом, здесь круг такой, не совсем определенный, но ясный, с чем он все-таки связан. Вот кто такой человек духовный. Если подойти немножко поближе к религии, еще не о православии не говорю, просто к религии, то кто является духовным человеком, считается? Тот, кто одет, во-первых, духовную одежду. Вот жалко, я пришел к вам такой. Ах, искушение, надо было мне одеть что-нибудь другое. И вы бы сразу увидели, что пришел к вам духовный человек. Или тот, который часто ходит в церковь. и тот, который читает там такие книги, которые мы называем духовными, тот, который соблюдает церковные установления, там, ну, посты, там, знаете, посещает богослужения, там, знает эти вещи, тоже духовные, который имеет сан, но тут уже совсем уже духовные, сами понимаете, особенно там священник, архиерей, патриарх, ну, тут уже, ну, предел, римский папа уже все, это уже абсолют. Недаром он называется наместником Христа на земле. Вот такое понимание духовности. Православие говорит, ничего подобного. И это все, это какое-то странное даже словоупотребление. Это не то. Это еще совсем не духовность. Совсем не духовность это. То есть тут может быть и духовность, но сами по себе эти вещи все указаны. Как чисто светского порядка, так и, кажется, религиозно-церковного порядка. Совсем это не духовность. Совсем нет. А что ж такое духовность тогда? Вот загадка. Ну, чтобы сказать об этом, возвращаюсь опять к мысли. Духовность и нравственность – разные вещи. Кстати, в словоупотреблении, вот, мирском, скажем так, если человек нравственный, это значит духовный. Православие говорит – нет. Опять нет. Уподумайте. Нравственный человек, безупречно нравственный, так? Опять говорит – нет. Так тогда что же духовность? Это же караул просто, да и только. Сначала обрати внимание на различие между нравственностью и духовностью. Что такое нравственность? Нравственность – это есть нечто иное, как характер поведения человека в окружающем мире. То есть это характер отношения человека, ну, прежде всего, к другому человеку, естественно, к семье, к обществу, к законам, юридическим законам, природе. И мы смотрим и говорим, нравственный человек или безнравственный. И представьте, если человек верен своей семье, так, если он зарабатывает деньги честно, нигде не ворует, так, если он исполняет, так сказать, законы юридические, так, если он не ломает, там, не крушится напрасно, не портит и так далее, так, так, то, ну, скажите, ну, нравственный человек или нет? Ну, конечно, нравственный. Что вы еще хотите? Ну, конечно, нравственный. Нравственный, верно. Ну, а давайте теперь попробуем с помощью какого-то мага, да, возьмем и чуть-чуть приоткроем. А что у него во внутрях? То есть, в смысле... Попытаемся приоткрыть у этого нравственного человека. Здесь открываются картины удивительные. Картины, которые, кстати, очень связаны с проблемой даже просвещения и образования. Почему я говорю об этом? У друга и второго вождя славянофилов Ивана Васильевича Кириевского есть интереснейшая работа, которую, вы знаете, это бы крайне необходимо бы знать. Всем педагогам надо бы. Кстати, вот это учтите, пожалуйста. Прям бы обязательно надо бы прочитать эту работу. И, может быть, даже иметь ее чуть ли не настольной. Это небольшая такая статья о характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России. По-моему, вот так точно большое название. В этой работе о характере просвещения Европы. Он сам, Иван Васильевич Кириевский, очень хорошо знал заграничную жизнь. В Германии он подолгу жил. Слушал лекции Гегеля. Гонял у него чаи вместе с Гегелем. Так? И вообще прекрасно он знал. Был одно время гегельянцем самоотъявленным. Вот. Потом только он прозрел.
Да, и понял многие вещи. Но вначале он и не представлял себе ничего другого, как говорил, без Гегеля ни о каком возрождении России и речи быть не может. Видите, всю историю мы возрождаем Россию. А это был 19 век. Так вот, Иван Васильевич Киреевский в этой статье подмечает нечто очень важное для нашей тематики. Он говорит, чем отличается русский человек от западного? Вот чем, говорит он. Западный человек – это человек нравственный. Прежде всего, он говорит, конечно, о немцах, у которых, знаете, богом немецкой нации что является? Знаете, что такое? Орднунг. Орднунг – это, то есть, порядок превыше всего. Маленький городишко, мы идем из ресторана, 12 часов ночи, представляете? Улица вся вот такая вот, дорога. Вдруг идем вместе, светофор красный. И что вы думаете? Ужас! У нас мы от ярости чуть ли не разрывается душа, остановились. Тьфу ты, Господи! И стояли как умные, пока это не зажегся зеленый свет. Ни машины, ни людей, ничего. Орднунг. Порядок, и никуда не денешься, превыше всего. Так вот, он пишет, западный человек, он высоконравственный человек, он все делает по порядку, все как положено. Ну, мы берем в основной массе, всюду есть всякие люди, но главный порядок. Поэтому он нравственный человек, он и в семье нравственный. Да, и на улице нравственной, и на работе нравственной, и всюду. И дальше он пишет интересные вещи. Ну, вы когда прочитаете, вы увидите. Обязательно стоит прочитать это. Только одного не хватает западному человеку, он говорит. Чего же? Очень интересно, чего ему не хватает. Это стать на трибуну. Такую, чтобы весь мир увидел, каким надо быть человеком. Каким? Таким, каков он. Понятно? Вот только чего ему не хватает. Кстати, это пишет Киреевский без иронии даже. Это я иронизирую так. Уж простите меня за злой такой характер, видимо. Не могу обойтись без этого. Так. А чем же, говорит, характеризуется русский человек? Наш, российский человек, говорит, чем характеризуется? И как точно тоже подменяет. Подмечает, говорит, он, основная его черта, он всегда чувствует свое несовершенство перед лицом какой-то вот скрытый, видимый, даже не его уму, нет, а его сердцу, его душе, святыни, и он перед ней чувствует себя. Ну, ясно, кем. По закону перцепции, знаете, даже вот серое на фоне белого является каким? Темным, черным. Он чувствует неудовлетворенность собой, наш человек. Поэтому он стеснителен. Он не лезет. Опасается того, что другие же это все понимают, зачем же об этом говорить. Ой, сколько раз я вам скажу, я соприкасался с этим, ну, на международной конференции где-нибудь на Западе. Сколько раз, это действительно до чего же точен, правильно написал Иван Васильевич Киреевский, сколько раз, сидят там профессора, ну, сидим, и все, какие-то вопросы, думаешь, да что тут говорить, и так всем это ясно. Вдруг там выскакивает какой-то мальчишка, 18-20 лет, и начинает вещать. Дважды два – это вы знаете что? Это четыре. Мы все в обмороке. Таких открытий мы еще, конечно, никогда не встречали. И все это с таким апломбом, с таким пафосом. Ну что вы, учитель человечества. Иначе. Вот он подмечает вот такую вот вещь, Иван Васильевич Киреевский. Верно? Очень точно подметил, у нас есть эта черта, сидит она где-то в глубине души. И о чем говорит? Что-то произошло с западным человеком. Потеряли они вот это интуитивное, внутреннее ощущение, я бы сказал, той божественной святыни, которая в каждом человеке присутствует. И когда это потеряешь, то действительно увидишь себя довольно легко, прям чуть ли не святым. Что такое нравственность? С одной стороны, все, кажется, исполняет. Так, а духовность? Посмотрите, какая гордыня-то! Какое самомнение-то! Ой-ой! Тщеславие! А сколько зависти при этом! Другой что-то лучше сделал. А сколько лицемерия у этого праведника может быть в душе? А сколько лукавства, а сколько притворства в душе этого нравственного человека, вы слышите? Есть в Псалтире такие интересные слова. «Там, о гади, их же несть числа». Точно. Под этой нравственностью может скрываться такая бездна страстей, причем подчас ужасных страстей. Иногда они вдруг открываются при каких-то обстоятельствах. Все с изумлением говорят, как этот человек мог такое сделать? Недоумевают. Нравственность – это только поверхность. Это характер нашего поведения вот здесь, в окружающем мире. И мы ведем себя все, ну, прилично ведем себя так, ну, и надо так себя вести, все. А в душе что скрыто? Вот то, что скрыто в душе, православие называет духовностью человека. То есть то, что в духе его. Не то, что выявлено наружу, а то, что дух, он же невидим, правда же? Дух невидим. Вот это-то духовное и есть. Духовное содержание человека. Прежде всего, чем определяется это духовное состояние? Напоминаю, я уже говорил об этом. Прежде всего, к чему стремится человек? И здесь определяют, что его мировоззрение. Мировоззрение. Посмотрите, как догматические, или сказать, вероучительные вещи, как они связаны с духовными и нравственными. Одно дело, когда я стремлюсь действительно к достойному вхождению в вечность. Я стремлюсь к истине, стремлюсь к правде. Если хотите, к святости, скажу даже это громкое дело. Что значит к святости? То есть не творить, чтобы никаких пакостей, не только вне. Вне это орднунг, внутри себя. Ведь надо же понять, что при всем моем благовидном внешнем поведении я внутри-то могу быть сущим сатаной, настоящим дьяволом. Так и есть и выражение замечательное – «святой сатана». Да, святой сатана. Вот на что обращает внимание православие. На внутренний мир человека. И говорит, что никакая внешняя ученость, никакая внешняя культура, никакая нравственность, никакие самые высокие, эстетически высокие занятия человека – совсем еще ничего не значат и не определяют, если хотите, еще его внутреннего мира, не изменяют его куда, где. О, и тут мы подходим опять к тому же. Кроха, сын, пришел к отцу. Итак, где же критерий, что хорошо, что плохо? Где она, эта хорошесть? Что говорит православие об этом? Мы же должны понимать, что если мы станем на почву только того, один говорит это, другой это, третий это, и так без конца, мы рассыпались, как горох. Где она твердая основа? Где тот твердый критерий, по которому мы могли бы говорить, да, вот это хорошо, а это плохо? В каждой религии это есть. Этим, кстати, религия выигрывает, я употребляю это слово, по сравнению с нерелигиозными мировоззрениями. Почему? Потому что в нерелигиозном мировоззрении, что называется, каждый философ говорит по-своему. Положил один палец в рот, высосал одно добро, положил другое – другое. Понимаете, какие вещи? У каждого мыслителя свои, так сказать, критерии, свои нормы. И поэтому каждый из них говорит о своем. И в этом плане, поэтому нерелигиозные мировоззрения, а они оказываются не имеющими в себе никакого критерия. Религия представляет совсем другое. В религии есть именно твердый фундамент. И говорит, вот что есть добро, а вот что есть зло. Да, здесь каждый из религий имеет свои особенности. Это понятно. Но когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о православии, то совершенно становится ясным, что же, где критерий этой верной духовности, о которой мы говорим. Где он? И христианство утверждает учение и образ Христа. Мы имеем критерий, не абстрактный, не как мне кажется. Он Ницше, видите, как кажется? Так, у Гегеля другое кажется, у Маркса третье кажется, да, у Хомякова четвертое, будем так говорить. Так, здесь нет, не кажется. А вот оно твердое учение, твердое. Вот оно Евангелие, вот он Новый Завет, который можем взять и увидеть, что такое хорошо и что такое плохо. В чем речь идет, обращаю внимание, не просто о нравственности. Нравственность – это, так сказать, если хотите, она хороша только тогда, когда является выражением правильной духовности. Если нет правильной духовности, то и сама нравственность – это просто ничего не стоит. Она оказывается только кожей, скорлупой. При правильной только духовности и нравственность будет тогда действительно характеристикой, правильной характеристикой человека. Что же говорит христианство в этом плане? О каких вещах? Вот здесь об одном только моменте я могу сказать, учитывая, что скоро, знаете, как в какой-то опере прозвучит, ваше время истекло, но еще 10 минут есть, да? О чем оно говорит? Вот мы рассуждали с вами о фундаментальной истине православия, о Боге любви. И все время говорили, а какая любовь? А что это такое? А как она приобретается? Я как-то слышал одного проповедника, он так говорил, любовь, любовь, любовь. Я потом его спросил, не скажу кому, потому что это всем известный, да, скажу, я говорю, а как приобретается эта любовь, скажите. Причем был огромный зал даже, все. Странно. Ничего. Жертвенная любовь. Я говорю, а, я понял, у меня кошка бросилась за котят на собак. Жертвенная. Это любовь? Нет. А какая же тогда? А что же это такое за христианская любовь? Как она приобретается? По каким признакам можем мы судить? Ведь речь идет не о чувстве самом по себе, которое мы никогда не можем узнать, что в человеке, выразить даже не можем. Мы только говорим слово. Вся суть в чем? Как приобретается это? Только здесь мы можем увидеть, какая это действительно любовь. Вот здесь православие открывает нам, если хотите, этот, скажем, закон, или лучше сказать, раскрывает нам, что из себя представляет та любовь, о которой оно говорит и на которой настаивает. Вот мы сейчас только что говорили, чем отличается нравственность от духовности. Что характеризует духовность человека? Вот здесь-то, можно сказать, и зарыта собака. В чем дело? мы для того, чтобы понять, узнать и более-менее определенно говорить, о чем же говорит христианство, когда говорит слово «любовь», то должны, видимо, понять следующее. Христианство говорит, что любовь – это нечто самое высокое, самое совершенное, которое является порождением всего прочего, если хотите, всех прочих добродетелей. Она, если хотите, конечная цель, но приобретается она только на пути следования какого-то определенного. Итак, каков же этот путь? Вот что оно говорит православие. Я приведу вам слова одного святого, великого святого, Симеона Нового Богослова. Он жил в X столетии, где-то в начале XI. Он указал, обратил внимание наше на следующий, если хотите, закон. Слова его таковы. Я их произнесу в маленьком переводе, чтобы это было понятнее. Понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Христовых открывает человеку его, так, он употребил слово немощи, он очень мягко сказал немощи, открывает человеку его немощи, то есть открывает человеку то, что в нем живет, его эти болезни духовные, его страсти духовные. Оказывается, при понуждении себя к жизни по Евангелию, то есть когда я вот имею этот эталон постоянно перед своими глазами и постоянно сравниваю свое поведение внутреннее, не внешнее поведение, а свои мысли, свои чувства, свои желания, свои стремления, которые от всех скрыты. Никто меня не видит, я снаружи чист, как голубок. А во внутрях я сравниваю тут вот это свое состояние с чем? Вот с этой нормой, которая называется Христом или Евангелием. И здесь-то тогда я обнаруживаю две вещи. Какие? Первые я обнаруживаю вещи, что оказывается, я до этого видел, что, в общем-то, я, ну, хороший человек. И, в общем-то, ну, хороший человек, да и все. Что еще говорить, объяснять? Разве непонятно каждому? Пусть попробует, кто усомнится. Тогда узнает, кто я такой. Так? А тут вдруг я обнаружил, что, оказывается, во мне действительно гаденек же не с числа. Полдо. Так? Второе, и, может быть, это не только не менее важное, а просто даже более важное. Хорошо, я вижу, хорошо, ладно, все, я покончу со всем этим. Я буду хорошим человеком. Я не буду допускать ни мыслей, ни чувств, ни желаний, ни зависти, ни ревности, ни лукавства, ни лицемерия, ни осуждений. Все, я встал, все, я увидел. Теперь что осталось мне? Раз, и все в порядке. И второе, что я вижу. Оказывается, вся моя решимость жить вот так, как говорит Евангелие, то есть быть чистым просто человеком, ничего не дает. Я только что решился никого не осуждать. Так, а мне тут рассказывают, знаешь, он-то. Я говорю, как? Ах, такой-сякой немазанный! Только увидел это. Мой сосед сделал такую красоту дома. Или машину купил. И весь позеленел. Только меня похвалили, я весь нос к потолку прилип от восторга. Кто-то перед меня обругал. Дурак, говорят, настоящий. Я весь в ярости и в расстройстве. Второе, что я увидел, Ух, какая вещь! Оказывается, я не могу искоренить в себе этих вещей. Не могу победить. Борюсь. Хочу не завидовать. Паршивая. Так и красит мою физиономию зеленый цвет. Хочу не тщеславиться. Хочу не объедаться. Второе, что я вижу, как, насколько глубоко повреждена человеческая природа, где и у меня, и у других. Видя себя, видя, насколько я не способен справиться, искоренить эти страсти, даже понуждая себя и борясь с этим, я начинаю понимать, я должен же посочувствовать и другому человеку. И он тоже бедняк. Я его зову скряга-то несчастный. Так? И раз, и язык мой прилип. Почему? Он-то скряга, а я завистник. Он обжора, а я блудник. Он тщеславный, а я гордец. И так далее. В больнице осуждают друг друга за болезнь. Вы когда-нибудь слышали такого? Нет, помогают друг другу. Из этого познания себя, из этой неспособности познания себя рождается что? То первое и великое звено в цепи, в бесконечной цепи восхождения к божественной любви. Цепи что? Сочувствие к другим людям. Это первое звено христианской любви. Сочувствие какого рода? Не просто я увидел, человек там страдает, болеет, и я там подал что-то. Нет, нет, не об этом идет речь. Там это естественное, там это природное добро. Так же, как кошка за котят бросается. Это природное явление. Нет, здесь другое. Здесь сочувствие откуда? Из познания себя. Православие говорит, что именно христианская любовь на чем зиждется? На познании поврежденности своей природы, неспособности самому лично искоренить эти страсти. Отсюда происходит что? Рождается то слово, от которого многие мирские люди приходят в негодование, на самом деле не понимая. Рождается начаток смирения. Познание себя. Я вижу, оказывается, я не могу поднять одной рукой 10 пудов. Представляете? Я никогда этого не предполагал. Никогда. И вдруг я увидел. Я не только 10 пудов, а там, не знаю, 10 килограмм трудом. Вот это познание себя, вот это смирение, так? Оно является началом христианской любви. Здесь это смирение дает возможность человеку правильной молитвы, обращения к Богу. И здесь начинается великий опыт познания Бога в себе. Вы знаете, тот, кто видит свою неспособность, искренне желает избавиться от этого, искренне обращается, начинает обращаться к Богу, увидит, скоро увидит, как Бог помогает ему. В том, чего он раньше абсолютно не мог даже пальцем пошевелить. Так начинается правильная духовная жизнь человека. Она, эта правильная духовная жизнь человека, тогда будет являться твердой основой его деятельности, ибо она чем будет пронизана? Сочувствием, любовью к каждому человеку, состраданием, желанием блага. И вся его культура приобретет характер какой? Характер блага по отношению ко всем и ко всему.